Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Сегодня пятница, как всегда по пятницам у нас журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там, кстати, уже начался, насколько я понимаю, так что Отлично. Можно нас посмотреть, можно нас послушать, можно в чат написать, по возможности. Мы на все, я вопросы зачитаю, а Рафаэль на них обязательно ответит. Давайте же начнем с того, что напомним принцип нашей программы. Мы обсуждаем американские новости, а чаще всего новости те, которые еще в российской прессе не появились. Не в смысле, что мы их придумываем, а в смысле, что мы первоисточники читаем. И эти первоисточники с листа нам, вам фактически переводим. Но новость, которая уже бурлит везде последние пару дней, это то, что Фейсбука скоро не будет.
Да, слава будет... богу, услышаны молитвы.
Ну нет, нет, не всегда. А все-таки это уютненькое место. Вот, с другой стороны, будет не Facebook, а будет просто Мета называться. То есть, если пару недель назад Марк Цукерберг заявил, что хочет создать из Фейсбука сделать какую-то метавселенную, это так называлось. Я пыталась понять, что это будет. Всем очки дадут или еще что-то. Вот какие-то со встроенной этой виртуальной реальностью, возможностью. То нет, речь идет, наверное, все-таки о том, что просто будет ребрендинг. А зачем?
Вы знаете, это сложно сказать. Дело в том, что в истории Америки бизнеса такие ситуации происходили. Вы знаете, вот Alphabet переименовался, да, Google стал.
Да.
А до этого было
но
еще,
знаете... Но юридически Alphabet существует.
Да, да. Но, по крайней мере, как говорится, для общественного мнения, да, это все для public relations, все это создается. Угу. Потом, знаете, выдумываются еще вот, когда сигареты стали, знаете, проблема у сигаретных компаний стала, табачных компаний.
Да.
Они, значит, придумали Marlboro Country, это страна Marlboro такой они придумали, вот под этим лозунгом... Как бы они продавали сигареты, такие, знаете, крутые
ковбои. Там красивая рекламная кампания была, да, это правда.
Была, да. То есть все это как бы увозят. У нас тут некоторые банки любят тоже так, знаете, зелененькими раскраситься, такие пушистенькие, а сами задирают, как говорится, ставки по своим кредитам. Вот. Так что это все, как говорится, есть. Но я просто подумал, вы знаете, оказывается, вот люди думают, как, значит, изменить структуру, как принести пользу, может подумать о клиентах. Оказывается, надо просто ребрендинг сделать.
Нет, и я думаю, что под ребрендингом подразумевается не просто изменение названия, а, скажем так, столько противоречий накопилось, и Цукерберг же неоднократно говорил, что мы теперь будем бороться, чтобы эти девочки не худели себе во зло, совершенно не ориентировались на эти красивые тела, отфотошопленные в интернете. Вот, и как будто бы противоречия накопились. Но, с другой стороны, велик же соблазн просто сказать, это не Facebook, это теперь Мета. И сами понимаете, как хотите, а от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Вы знаете, совершенно верно. В свое время покойный Михаил Жванецкий очень хорошо сказал, вот как бороться с плохим запахом? Отойди, говорят, в сторону, и запах уйдет сразу. Вот говорят, да, у вашего это. Вот они сейчас отходят от запаха, понимаете, своего. Потому что Facebook столько уже напортачил. И то, что мы говорим там, это вот различные там гендерные эти вопросы, это полбеды. Дело в том, что сейчас идет, кстати, идет очень такая активная сейчас атака на непосредственно Цукерберга и на его окружение. Почему? Эти ребята уже зарвались. Они уже так вмешиваются в политическую жизнь, и не только Америки, а повсеместно.
Я думаю, что пришел их черед. Это было предопределено, я думаю.
Значит, нет, это помимо всего прочего, это было предопределено. Но сейчас эти ребята, они сейчас кардинальным образом влияют уже на политику. Потому что если мы с вами посмотрим последние, давайте не будем далеко, 16-го года и 20-го года президентские выборы, они все пошли под знаком именно, так сказать, вот этих социальных сетей и прежде всего Facebook. Именно они играли ключевую роль. Парадокс знаете в чем? В 16-м году они сыграли на пользу Трампу, а в 2020 году они сыграли на пользу Байдену.
Ну,
то есть это такая манипуляция
только
сейчас идет.
Бизнес.
Ведь, в принципе, да, люди со стороны смотрят и говорят, да они
но для политтехнологов
что
это классно.
Хотят.
Нет, для политтехнологов, согласитесь, это классно.
Нет, для серьезных политтехнологов это не классно. Потому что, когда мы видим элемент манипуляции, это слабое звено, это брешь в политической системе. Когда мы видим, что влияет на политические структуры не голос народа, не мнение избирателей, а вот такие вот одиозные, неважно какие, кстати, это могут быть силовые структуры, могут быть военные, могут быть какие-то этнические лобби, не имеет значения. Но когда мы видим, что вот таким образом манипулируется сознание людей, помимо всего прочего, и сама политическая система, это страшно, потому что таким образом фашизм приходит к власти.
Вы прям считаете, что прям фашизм?
Абсолютно фашизм. Потому что то, что мы сейчас с вами видим, это в разы. Мы с вами, может быть, попозже
конечно,
поговорим.
Конечно, наоборот, левеют, а не правеют.
Вы знаете, это так можно... Знаете, есть такое правило, вот грибцы знают. Когда слева очень дружно так загребаешь, то лодка вправо идет, как правило.
Но Вашингтон-Пост, я тут... Как, правда, профессор Преображенский советовал не читать газеты. Вот, но я все-таки прочитала. Вашингтон-Пост... пишет, что, значит, Цукерберг заврался. Ключевые выводы, сделанные на основании изучения документов компании Facebook. Личное решение руководителя компании ведет к подавлению инакомыслия во Вьетнаме. После президентских выборов США меры по блокированию контента, вводящего в заблуждение, отменяются, поскольку стремительно растет численность групп сторонников Трампа, ставящих под сомнение легитимность выборов и так далее и тому подобное. Документы компании, о которых информатор Фрэнсис Хоган сообщила комиссии по ценным бумагам и биржам США, были в отредактированном виде представлены в Конгресс юрисконсультом Хоган. Там презентация, аналитические исследования и так далее и тому подобное. Вот, теперь, правда, короче говоря, смысл в чем? Что под Цукерберга копают, и копают довольно серьезно. И то есть Цукерберг стал, видимо, его компания, как говорят, альтернативное цифровое такое правительство.
Да.
Правительство 2.0 стало настолько мощным и серьезным, серьезной структурой, которую нельзя допускать к самостоятельности. И, скорее всего, я думаю, что Цукерберга ждет судьба компании, как она называлась, Standard Oil, да?
Да, Standard Oil,
которую
Oil,
в 20-е годы делили в Соединенных Штатах. Это вот как раз как там у Ергена это хорошо очень описано в книге про нефть.
Ну, это антимонопольное такое законодательство.
Вот здесь то же самое обсуждает. Будет, я думаю.
Вы знаете, дай бог, если это так будет. Цукерберг еще сам, по-моему, ну, по молодости лет, я уж не знаю, да, но он, по-моему, не понял, что он изобрел.
Почему?
Потому что он думал, что это чисто такая, знаете, игрушечка. Это вот как все начиналось, такая студенческая была такая, знаете, капустничек такой был. Сначала ведь начиналось это в его непосредственном...
В кампусе.
Да, в кампусе. Там, значит, немножечко он, конечно, подукрал со стороны, потом, значит, все это выставил. И вот так постепенно он разрастался. Он даже не понял, что он создал. Я, кстати, хочу провести параллель, чтобы наши уважаемые радиослушатели поняли, о чем я говорю. Более, вот на историческом примере. Конец 40-х годов, да? Середина, конец войны, изобретение атомной бомбы.
И у меня только вот мысль такая была в голове, да.
Посмотрите, как ответственно группа Нильс Бора, остальных всех, включая и наших, кстати, тоже физиков, да, и других тоже, посмотрите, как они ответственно подошли.
Это оружие, а Фейсбук-то не убивает? Или
и
что, еще Фейсбук
как убивает?
Убивает,
еще как убивает. Еще как убивает. И я вам скажу больше, по-моему, это убило уже гораздо больше, чем Хиросима и Нагасаки. Посмотрите, сколько суицида. По разным, по поводу и без повода. Понимаете, все эти, так сказать, вот посмотрите, это, у нас же это была целая волна, так сказать, с этими, так сказать, китами, мертвыми там и прочее.
Ну, подождите, что же было? Это было во ВКонтакте все-таки, не в Фейсбуке, это был
значит,
контакт.
Это было и там, это было и там. Масштабы контакта по сравнению с Фейсбуком, они несопоставимы даже сейчас. Поэтому здесь, кстати, я хочу сказать, что это действительно, я, может быть, соглашусь в том плане, что это не только Фейсбук, но Фейсбук лидер в этом, он контролирует более половины вообще всех, так сказать, вот, пользователей.
Другое
этим.
Дело, что проблема Фейсбука была в том, что он начал скупать другие продукты, как-то Инстаграм, WhatsApp под своим брендом объединять, и получается, что у других не было шансов на развитие и альтернативы, и вот в чем дело.
Может быть, это и есть, но я просто хочу здесь сказать, в данной ситуации, вот особенно, когда они вышли на рынок, стали паблик, да, компания,
да,
так
да,
называемая,
IPO
да, они сотни миллиардов долларов заработали. Действительно, они скупали совершенно беспорядочно. Но это было не стремление создать бизнес и действительно подвести какую-то, ну, экономическую основу под свой бизнес, чтобы расширять его, ну, вот в том ключе, в каком они заявляли. Это как эта площадка, где все свободно выражают свои мысли, понимаете? В данном случае эти люди даже не поняли, что они делают. Они не поняли, что они стали сейчас политической силой в данном контексте. И когда они... Это, знаете, они мне сейчас...
Цукерберг... А может, поняли, это соблазн был.
Ой, вы знаете, Цукерберг мне напоминает горного барана. Вы знаете, вот они когда ползут на скалу, знаете, вот лезут вот туда. Они еще не знают. Потом залезут туда на вершину и стоят, смотрят. А что я сюда
но
залез?
Они умеют оттуда выбираться,
а потом...
кстати.
Да, кстати, 60%, которые выбираются, они все падают. Потому что подниматься всегда легче. Как ни странно, ты контролируешь. Когда когда спускаешься, ты уже не контролируешь это. И, к сожалению, это происходит. Есть очень много положительных примеров, когда компании расширяются и внедряют деньги. Я, кстати, хочу сказать, что одна очень крупная американская компания, которая вошла к нам на рынок, но она стала, вместо того, чтобы выпускать газированную водичку, она стала, я не буду называть название ее, вот, но она стала крупнейшим производителем молочной продукции и у нас, и в Европе сейчас. Есть разные подходы, когда люди думают действительно о своих клиентах, а в данной ситуации, еще раз, проблема не в том, что Цукерберг, допустим, он, допустим, какой-то левый, или он, допустим, какой-то, знаете, там... значит, демократ, или он, может быть, придерживается каких-то таких, знаете, левых убеждений в этом плане. Не в этом дело. Он не понимает, что он делает. И, как ни странно, он, создав эту систему, он создал идеальную модель для манипуляции. Но не он будет кукловодом. Не он. Придут другие серьезные люди.
Значит, это все равно удобно. Здесь же проблема в чем? Что плох Facebook тем, что это инструмент манипуляции, или плох Facebook тем, что им управляет Цукерберг?
Нет, это именно потому, что он создал элементы манипуляции. Понимаете, в чем дело?
Я не думаю, что от нее отказываться будут, честно говоря.
Нет, отказываться не будут. Вы совершенно правы, что будут какие-то изменения вносить. Но в данной ситуации просто уже очень многие необратимые процессы наступили. Вот в чем беда.
Другое дело, я думаю, что большой вызов в современности. Это не то, что даже, знаете, выхолостить что-то вот из того, что дает нам новые технологии, та же, и то же самое искусственный интеллект и так далее. Это способность внутри человека взращивать вот этот стержень, который будет фильтровать весь вот этот немыслимый информационный поток, который на нас валится постоянно. Если более-менее журналисты, например, умеют это делать, но этому учат профессионально.
Вот именно.
Вот, то всех остальных нет.
Поэтому я сейчас скажу очень непопулярную фразу, Женя, и я убежден, что заранее сейчас многие, может быть, наши радиослушатели будут возражать.
Отключить электричество Facebook?
Да, нет, ни в коем случае. Дело в том, что подобные программы, подобные платформы должны контролироваться исключительно выборным правительством. Это государство должно контролировать.
Ой, да, товарищ майор, очень хочет, я думаю.
При всей неуклюжести, при всей коррупционной составляющей, мы с вами прекрасно понимаем, но есть отрасли. Но понимаете, в чем дело? Ну, никто не строит атомные электростанции частные. Ну, нигде, ни в одном мире нету. В лучшем случае это какая-то крупная компания, которая повязана, я не знаю, уже сотню лет, как Вестингхаус, допустим, в Америке, она связана, перевязана с правительством уже всеми фибрами, что называется, своих, так сказать, чемоданов и активов.
Но... А так ли правильно сравнивать это с атомной бомбой? Может быть, в принципе, с искусственным интеллектом можно сравнить?
Женя, если мы с вами, так сказать, уйдем от технологии в сторону немножко и уйдем, посмотрим конечные результаты, я уже это вам сказал. Там смертей уже гораздо больше.
Государство просто всегда испытывает соблазн к тому, чтобы люди говорили, ходили строем, говорили громко и были голыми, чтобы все было видно, ничего невозможно было скрыть. Понимаете? А утрирование, ну, это метафора, безусловно. Поэтому надеяться, что, например, государство, Facebook или любая социальная сеть в руках государства, она будет, не будет позволять манипулировать общественным мнением, будет. Но просто государство будет это контролировать, а не какой-то частный предприниматель, который это создал. Потому что для государства Цукерберг сейчас де-факто становится конкурентом. А государство само не может этого допустить.
В чем дело? Нет. В данном случае мы с вами, знаете, давайте мухи отдельно, яблоки отдельно. Он не может быть конкурентом государства, потому что конкурентом государства может быть политическая какая-то фигура, которая бросает вызов
так
в данном
случае.
Так
это и есть уже политика. Facebook — это политика с точки зрения государства.
Да, это политика, но это, я еще раз говорю, эта политика имеет совершенно конкретное имя в данном случае, да, и оно не претендует. Дело в том, что это как бы, знаете, как сказать вам, по закону, как говорится, развитие бизнеса, да, когда деньги, достаточно денег, а потом уже власть идет, да, вот через этот период, да, проходить. Это нормальный процесс как таковой. Это может быть, так сказать, нормально, потому что действительно к власти пришли кто? Ну, изначально богатые люди, которые, так сказать, накопили там деньги, и потом они себе уже там приобретали это влияние. Но с Цукербергом немножко другая ситуация. Он неадекватен, он не соответствует тем вызовам, которые... И не соответствует тем задачам.
У него своя идеология внутренняя какая-то, вы думаете?
У него своя внутренняя примитивная идея. Точно такая же идеология, как, представьте себе, может быть у маленького ребенка, которого посадили за штурвал настоящего самолета, а он думает, ой, это какая-то пипец, давай я эту кнопочку нажму.
А признаки какие того, что вот у Цукерберга, как вы говорите, вот такое
восприятие во-первых, два признака. Во-первых, внешний признак чисто. Вот его опыт, как говорится, его реноме, его, так сказать, да, первый. А второй — это те действия, как то, что он делает. Простите меня, этот мальчик играет со своей женой в сексуальные игрушки и гоняется за прислугой. Вот это что, этот человек будет решать? Вы знаете, да,
сексуальный скандал? Ой, подождите, а то вы хотите сказать, что только Цукерберг играет со своей женой, простите, с сексуальными игрушками?
С прислугой?
И что?
С прислугой?
Я думаю, что где-то похлеще, честно, Рафаэль. Вот обелять в этой связи и примешивать сексуальные утехи к тому, что политически или экономически творится...
уровень развлечения. Я сейчас говорю уровень, как говорится, вот человек,
я
уровень
думаю,
его культуры.
Я думаю, что когда в Конгрессе США окажется, что какой-нибудь сенатор условный, будет уже не вхож в круги, я думаю, что мы такое узнаем, что волосы дыбом встанут.
Вообще, я сейчас сказал, Женя, а сейчас невольно себя, как говорится, поймал на мысли, так что и вынужден сам себя редактировать. После Билла Клинтона, конечно, мои слова звучат не очень убедительно.
Как минимум просто. Поэтому вот уравнивать это точно нельзя.
Нет, но, по крайней мере, Билл Клинтон, это все-таки был политик, человек, который действительно политик, прошел определенные стадии, так сказать, в своем развитии, да, к сожалению, и в худшую сторону, но не Цукерберг, конечно.
Ну, не знаю. Вон Кир говорит, что китайцы недавно Джека Ма так раскулачили. Это правда, потому что для китайцев Джек Ма с его империей Алибаба, это же Алиэкспресс и так далее, он тоже был, с точки зрения китайского правительства, он для них был угрозой, потому что это экономически мощная модель, и, естественно, за экономикой следует политика. Я безусловно думаю, что логика была такая. А здесь, получается, социальная сеть – политическая почва. Люди, мнения, кручу-верчу обмануть хочу и так далее и тому подобное. Поэтому объективно этот человек становится угрозой, и поэтому его хотят раскулачить. Вот все. Что ему достанется? Может, он почетным президентом останется, кстати. Я не думаю, что его ждет там судьба условно Харви Вайнштейна или кого-нибудь такого. Все зависит от того, конечно, как
почетным,
он будет сотрудничать
почетным
с
президентом
следствием.
Они сделали Дерибаску нашего, да? Это потому, что там такая, знаете, алюминиевая отрасль, она еще была такая не стратегическая, не ключевая. И то они все-таки, да, сделали это. То, что касается Цукерберга, там будет немножко по-другому, потому что Цукерберг может рассматривать как угодно свое детище, но его рассматривают и Facebook рассматривают все-таки как оружие массового
другое
поражения.
Другое дело, что есть у человека, я бы так сказала, что у любого человека есть, возможно, предел в квалификации. Возможно, Цукерберг как идеолог создания социальной сети по-своему гениален, так же, как и Стив Джобс. Вот, но иногда детище может выходить из-под контроля, и иногда очень сложно за отсутствие, может быть, компетенции, еще чего-то, как раз пытаться трансформироваться. Возможно, причины в этом. Что с ним будет, мы не знаем. Но я хотела бы голосование среди наших слушателей провести. Вот есть признаки того, что Марка Цукерберга американское правительство хочет, грубо говоря, раскулачить. Мы будем в нашей терминологии использовать, чтобы вам было понятнее. Есть такое ощущение. Вы считаете, что так и надо, потому что Цукерберг, как единый владелец такой империи, метавселенной уже можно так говорить, как Facebook, Instagram, WhatsApp, в общем-то, это опасно, говорите вы, поэтому правильно, что его хотят раскулачить. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что от перемен мест слагаемых их сумма не меняется, поэтому Цукерберг создал, пусть бы он и руководил в конце концов. А то, как действует сейчас правительство Соединенных Штатов Америки, вы считаете, что это неправильно. 134-21-36. 7373-948. Слушаем вас, Сергей Алексеевич. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Добрый день.
Вот, а почему вдруг сейчас раскулачивание возникло? Вот, смотрите. Внутренний раскол в Америке давно перестал быть чем-то удивительным. Подобные расколы, пускай в меньшей степени, присутствуют, в принципе, и в других странах. Но если к этому внутреннему расколу прибавляется слабость американской федеральной власти, они это реально чувствуют, то рост вот этого социального напряжения у них продолжается и ужесточается формы протеста. А то, что Facebook в 2020 году сыграл на Байдена, а до того на Трампа, что не учитывалось мнение народа, избирателя, что он стал политической силой и активно влиял на политику. Это что, в Америке и в высшей федеральной власти стало известно сейчас, что ли? Да они раньше это знали. Просто он их устраивал до поры до времени.
Вот ровно об этом. Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Да, он устраивал, он устраивал Трампа, когда он помогал Трампу, потом он стал устраивать Байден, потому что он помогает
Байдену. И демократы сказали, да, если он это может, значит, это надо забрать.
Да, совершенно верно. Это все именно в таком русле, это все и развивалось, и развивается сейчас, и, конечно же, там они... Я согласен с тем, что, конечно, ослабление, с одной стороны, федеральной, центральной власти повлияло на это. Как, собственно говоря, это было и до этого повсеместно. Я, кстати, в одной из последних моих передач говорил о финансовом кризисе, я хочу обратиться к нашим уважаемым радиослушателям. Как раз я говорил об этом черном вторнике, вот когда были финансовые кризисы. Именно такая ситуация сложилась в 1907 году, когда был один из первых финансовых современных кризисов, когда Америка рухнула буквально. И кто ее спас? Ее спасли банкиры. Морганы, Рокфеллеры, Меллон, Вандербильт. Они тогда вступились, скупили акции, стабилизировали рынок. Но какую цену Америка заплатила? Была создана Федеральная резервная система, учредителями которой были не государства. И до сих пор Америка платит этим банкам, которые больше 100 лет тому назад спасли якобы Америку. Вот вам результат.
За все надо платить. В данном случае, но я думаю, что здесь как раз, если вы проводите такую аналогию, с точки зрения ситуации с Цукербергом, здесь государство, имея вот этот опыт, решило, что так делать не надо. Если ты молодец...
С точностью, да, наоборот.
Почему?
Сейчас не Америка, а весь мир будет платить за это. Вот ведь что сейчас будет. Вы понимаете, в чем дело? Мы же с вами выпускаем еще другую вещь. Они же срастаются с банковским капиталом. Кто владеет сейчас? Кто основные держатели акций этих ребят? Это JP Morgan, это эти же самые ребята. Они вышли... Цукерберг вышел на другой уровень, так банковская система, которая и те банкиры, и те люди, которые действительно правят Америкой и миром, они тоже сейчас зашли и, соответственно, напечатали кучу денег. И сейчас вот увидите, как они будут ее распределять.
Будет Цукерберг хорошо с товарищем майором взаимодействовать? Будет у Цукерберга все хорошо? Я думаю, что это так. Я, вне зависимости от того, в каком государстве мы находимся, я думаю, что эта схема работает. 71% наших слушателей говорят, что правильно Цукерберга начали раскулачивать. 29% говорит, нет, все не так. Так, останутся все равно по факту названия продуктов те же самые Facebook, WhatsApp и Instagram, а
да,
меняется юридическое лицо. Ну, это как с Гуглом, да, компания,
да, это
та же Alphabet, Alphabet называется, она же Alphabet.
Да.
Вот, Джек Ма жив или нет, уже говорит Валерий, вроде бы жив, но он,
но
его
не,
же
не
как
дома,
убрали.
Скажем так, не дома.
А он не дома, да?
Да его где-то, да.
Держит где-то,
да,
его. Но, насколько я понимаю, на него он в опалу попал, когда... начал по поводу политики высказываться. Чего делать
это
нельзя?
Всегда так бывает,
чего
и это как раз
нельзя,
так и получается,
факту.
Абсолютно.
7373948, телефон прямого эфира. А, так, как правительство может контролировать социальную сеть, ведь ее контент создают сами участники, говорит 036. Ой, 036, какой вы прекрасный, наивный человек.
Да.
А кто же
вы,
все эти участники?
Вы знаете, Дональд Трамп тоже в свое время думал, что
троллей.
Это он создает контент. А
конечно,
его взяли и отключили.
Конечно,
и
а фабрики троллей те же самые.
Конечно,
а несовершенство,
да,
алгоритмов у нас... Сколько это было вот этих вот случаев, когда человека блокировали, потому что у него фамилия,
да,
там какая-то не та с точки зрения алгоритма и так далее. Мы страну переименовали по той же причине, говорит Джекпот. А у нас страна в принципе поменялась, Джекпот. Понимаете, Советского Союза до юра не существует, потому что он и де-факто, потому что он состоял из многих-многих государств. Вот в чем дело. Вот. Разве что Россия перестала быть РСФСР. Вот, вот и все. Вот в, это, в этой,
ну,
связи,
в принципе,
можно,
да.
Да.
Да, господи, нас всегда называли русские Россия. И в те времена, и в эти времена.
Ну, по-разному. Ельцин пытался все-таки привить россияне.
Тут ведь как, Российская империя, Российская Федерация. Ну и пусть,
да,
это будет.
Да.
Да. Тут главное, чтобы определение не менялось. А название там ради бога.
Да, Дмитрий Хохлов, футболист бывший, суется, кстати, его фамилию нельзя в Фейсбуке писать. Нет, Валерий, его уже разбанил в Фейсбук и даже извинился лично перед ним. А, YouTube-канал говорит Москва. Новости и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон и Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Рафаэль Ардуханян с нами,
журналист-американист.
А Дмитрий говорит, вы еще не наигрались с соцсетями? Откуда у вас столько времени свободно? Лучше погуляйте, сходите, книжку почитайте. Дмитрий, дорогой наш, но вы вот как раз из тех людей, которыми, знаете как, которые встают по ту сторону манипулируемых. То есть о соцсетях есть два мнения, что там сидят люди, у которых нет времени, а другие говорят, что соцсети — это действительно гениальный инструмент, ну, правда, и для политиков, и для политтехнологов, и для всех остальных, кто считает это инструментом, а не просто зависает и серфит там. Поэтому социальные сети как раз-таки вот только сейчас, я думаю, и признак тому раскулачивания Цукерберга получает признание, что это серьезнейший инструмент, общественный. Вот оно что.
Нет, все правильно. Я просто хотел бы Дмитрию напомнить, что сейчас соцсети, они проходят такое, значит, становление как общественная единица,
да,
общественно-политическая.
Да, да, именно.
Точно так же, как в свое время это проходило, допустим, оружие. Ведь оружие изначально...
А газеты?
Да? Нет, просто в какой-то момент наши предки, они, так сказать, поняли, что вот с копьем или с камнем, или там уже потом огнестрельным, это лучше охотиться, добывать себе пищу, да, противостоять диким животным. А потом уже они это направили, к сожалению, глубокому, против своих соседей, своих, так сказать, там, друзей, там, кто бы там ни был. И, к сожалению, это уже потом выродилось в это. Точно так же, как это вы совершенно правильно говорите, газеты, которые изначально были, ну, святым делом, это же были книги, это же были мысли. А потом посмотрите, как это скатилось к желтой прессе, и мы сейчас с ужасом думаем. Автомобили то же самое, это было прекрасное изобретение, двигатель внутреннего сгорания. Но посмотрите, по всем статистикам, в мире сотни тысяч людей гибнут каждый раз под колесами автомобилей.
Это обратная сторона,
это
да?
Обратная сторона любого, да. Проблема заключается в том, мы должны сейчас адекватно, правильно, а самое главное, своевременно оценить общественную значимость этих соцсетей и общественно-политическую значимость.
И не говорить о том, что все решение проблемы сводится к тому, чтобы заблокировать социальные сети или запретить их. Просто вспомните Советский Союз и литературу, которая была запрещена.
А каждый делает
вот
свой выбор. Я, кстати, хочу сказать, что я как раз этот выбор давным-давно сделал. Я ни в каких соцсетях, как Дмитрий, нигде ничего, никаких у меня там блогов, ничего этого нет. Я этим не занимаюсь. Мне скучно, во-первых. Есть гораздо больше, так сказать, вещей, которые я с большим удовольствием буду делать. Это общение с друзьями, с семьей, гулять на природе, читать там, я не знаю, все что угодно, как говорится, делать.
Но Андрей Васильевич говорит, да, еще есть такие, которые пишут, звонят и говорят, куда вы все это успеваете писать и звонить радио, слушать. У меня вот нет на это времени, говорит Андрей Васильевич, да, отправляя как раз сообщение в эфир. Это правда, есть такие люди. Но мы про соцсети продолжаем, но здесь есть несколько другой разворот, и уже в контексте китайской социальной сети TikTok. И того,
да, там
как
страсти кипят.
Там страсти кипят на предмет того, что они рукали это Пекина через TikTok, который пытается добраться до Вашингтона.
Вы знаете, я, да, Женя, но, я общем, потратил борется. Время, послушал в первоисточнике слушания Конгресса. Там, естественно, Тед Круз у нас такой, значит, очень консервативный такой, значит, у нас конгрессмен.
Сенатор.
Сенатор из Флориды. Он, значит, нет, подождите, Техас или Флорида, сейчас уже.
Сейчас я посмотрю, вспомню.
Да, запомню, что все. Так вот, он допрашивал председателя американского.
От Техаса.
От Техаса, да, он техасец, конечно. Да. Он, значит, я их почему-то с Рубио путаю постоянно, Рубио, он у нас флоридский. Вот, он допрашивал вот этого руководителя американским подразделением. Молодой парень, Брэндон, там его фамилия такое, вот, он сидел, долго-долго припирался. Тед Круз у него, значит, пытался выяснить, скажите, вы данные, которые в Америке получаете, вы делитесь со своей, так сказать, с Пекином? Он говорит, нет. Он говорит, подождите, у вас написано в уставе, что вы должны делиться информацией, то есть списком, значит, клиентуры, да, со всеми своими, так сказать, дружественными, там, аффилированными компаниями, которые входят вот в эту систему TikTok. Правда это? Говорит, да, правда. Скажите, Пекин, офис у вас головной, он входит в этот состав ваших аффилированных компаний? Да, говорит, входит. Так вы делитесь с ними? Нет, опять говорит председатель американского
TikTok.
И вот постоянно. И вот это, значит, было уже, Тед Круз, ну, по-моему, я знаю, ну, раз, наверное, 10 он его переспрашивает. В конце концов, у него закончилось время, и, как говорится, Шахерезада прекратила дозволенные речи. Так и не выбили. Но, естественно, они делятся. Естественно, это все передается. Но здесь, вы знаете, меня что интересует больше, Жень? Вот Тед Круз так переживает. Как же так? Вот ТикТоку передают данные про американцев. А скажите, пожалуйста, господа американцы, а вы через свои твиттеры, фейсбуки разве не получаете со всего мира информацию?
Подождите, это разница между шпионом и разведчиком. Вы же понимаете.
Ну да, или если по-простому, это у кого надо, нога болит,
конечно,
да, оказывается?
Конечно, конечно.
Да. Ну, в общем, это, конечно, я говорю, это, знаете, я уже без юмора это не воспринимаю, Женя. Я не могу предложить нашим радиослушателям так же, потому что это, в принципе, это, конечно, не смешно. Потому что это опять элементы манипуляции, причем это уже, знаете, ну так, в наглую все это делается. А политики, они, знаете, вот они, как говорится, поддерживают вот этот спектакль, и они тоже играют. Вот Тед Круз такой приходит и говорит, а вот скажите, китайская компания с штаб-квартирой в Пекине, которая работает здесь в Америке, вы ей, так сказать, да, вот маме своей родной.
А что он должен был ответить вот с другой
именно,
стороны,
ну так
понимаете?
Вопрос в этом и есть, ну что глупости.
Как
ну,
задали вопрос, так и
да,
отвечаю.
Вопрос стоит только в другом. Вы, когда лицензию давали ТикТоку работать на территории Америки, вы что, с Луны свалились? Вы что, не знали, что это будет? Тем более, что у вас за 10 лет до ТикТока уже начали сети работать, которые гребли вам информацию со всего мира. Вы даже через эти ваши соцсети вы подслушивали и канцлера ФРГ, и президента, так сказать, Франции. Это у них все нормально, как говорится, было. Это можно.
Нет, ну а как они с другой стороны? Ну, правда, они должны были здесь вести. То есть тот человек, который отвечает за ТикТок, он говорит, конечно, мы им передаем всю информацию, и вообще все уже в Пекине, уже библиотека накоплена. Но, естественно, он такого говорить не будет.
Не, ну надо, ну хотя бы промолчал-то. Ну что он так это, светится-то? Ну, люди же задают вопрос тогда. Ну хорошо,
ТикТок... Это его работа, с другой стороны. А чего? Ну как, а следователь бы точно так же задал
вопрос. Знаете, Женя, вы правы. Вот мы, как говорится, сейчас Тед Круз, мы смеемся. А действительно, а где наши Тед Крузы, которые вызывают вот так вот на слушание в Госдуму?
Кого?
И ставят на место вот наших представителей. У нас же здесь есть представители этих некоторых соцсетей. Я не знаю, Facebook имеет или нет, по-моему, Twitter, по-моему, есть же здесь эти ребята. Такие молодые манагеры.
Они по почте, если я не ошибаюсь, общаются довольно успешно по поводу... Потому что Роспотребнадзор, Роскомнадзор говорят, что у них... Вот, в общем, Роскомнадзор идет в суд, а потом отвечают, переписываются письмами, потом еще что-то происходит.
Поэтому, а я вообще не знаю, наши законодатели, которые разрешительный орган, который разрешает этим сетям работать у нас, они не подумали, что нужно, чтобы они здесь штаб-квартиру организовали?
Это потом уже.
А, это потом уже. Это умная мысля, она уже приходит опосля у нас. Но у нас же, да, у нас же депутаты нашей Госдумы, они заняты, они там у нас штрафы вводят, они у нас вводят там какие-то все ограничения.
Нет, на самом деле, Рафаэль, очень здесь можно как угодно сейчас иронизировать или критиковать их, но с другой стороны, вот это веяние, каких-то 10 лет назад мир был несколько иным. Это правда. И поэтому тогда работа социальных сетей в том формате, в котором она была, это считалось нормальным. Ведь даже из того же самого ВКонтакта вычищать всякую гадость стали не сразу, а стали потому, что на соцсети, во-первых, сначала соцсети появляются. Потом на них обращают внимание непосредственно люди, которые хотят там регистрироваться. Потом на них обращают внимание всякие люди, которые всякую гадость хотят постить. Потом на них через заявления многочисленные в полицию от людей, которые пострадали через социальные сети, там копится. Сначала им говорят, да что это ерунда какая-то, ваши социальные сети. Потом на социальные сети обращают внимание правоохранительные органы. Потом на социальные сети обращают внимание контролирующие органы. И только потом уже говорят, батюшки, а штаб-квартиры-то и нету в конце концов. Это же и этот процесс, он, скорее всего, во всем мире так, потому что технология развивается быстрее, чем правовое оформление.
Я думаю, да, вы совершенно вы правы. Я думаю, что вы сейчас описали очень хорошо процесс, когда первобытные люди смотрели на молнию и думали, это же какое-то, это же что-то такое, это же гневается кто-то
кара
наверху.
Кара Божья, да.
Кара Божья, это да. Если бы, а сейчас вот на эти вещи, если смотрит инженер, простой инженер, допустим, электрик, он прекрасно понимает, что это такое, и он, так сказать, не восторгается и ничего особо не говорит, он понимает, что это природное явление. Вот у нас есть органы наши, вот там, будь то и Дума наша, законодательная власть, вот мы их на того и выбирали. Для того мы этих квалифицированных людей платим им огромные зарплаты, предоставляем им персональные машины, всяческие бонусы, все. Вот Жириновский конфетки раздавал из буфета, вкусные конфетки у них там продаются. Вот именно для того, чтобы их вот эта деятельность мозговая, она немножко побыстрее шла, чем у всех людей.
Ой, не подгоните депутатов, а то будет что-то другое. Понимаете, они как долго запрягают, а потом как начнут, то, в общем, там потом пиши
вот
пропало
иногда.
Вот об
этом-то речь идет, что потом у нас бесившийся принтер, и начинаем, так сказать, делать все, что угодно. Ладно, да. Но простите меня, тогда это зачем им тогда работать? Тогда надо пианистом быть, да? Не стреляйте в пианиста, он играет как может. Здесь это не проходит. Это не как может, а как нам надо, чтобы это было.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. Ну, просто правила дорожного движения, они же тоже не сразу появились. Написано кровью, правда?
Да,
все,
написано кровью, да и, кстати, написано достаточно быстро в конечном итоге.
Единственное, что можно тут отметить, я ради интереса просто тоже, значит, серфила и изучала иностранную прессу, BBC, заголовок такой, трансгендеры обвиняют лесбиянок в дискриминации. В общем, раскол в ЛГБТ оказался.
Это шикарно, да. Это.
Но мы-то будем по-серьезному говорить, это так, вскользь, я обращаю внимание на то, что мы... Так или иначе, от новой этики тоже анализируем и пытаемся понять, что там происходит. Ведущие банки США сокращают, кстати, скупку долговых бумаг. Это если про серьезное, к вопросу о том, о влиянии банков на кризисную, кризис экономический. Потому что то, что ведущие банки США сокращают скупку долговых бумаг, вот это уже серьезно. Потому как мы до сих пор слышали заявление только главы Минфина США, который настаивает на... дальнейшей работе печатного станка. Мы слышали заявление господина Пауэлла, который говорит, не-не-не, надо останавливаться, стоп. И банки уже фактически начинают занимать сторону главы Федрезерва, сокращая скупку долговых бумаг, а это значит, что бесконечно печататься деньги не могут.
Это значит, что банки прекрасно понимают то, о чем давно уже говорят очень многие специалисты. Америка не в состоянии, она неадекватна, она не в состоянии обслуживать свой долг. И если вы помните, Женя, я не будучи специалистом, сейчас ни в коей мере не претендую, но тем не менее мы с вами очень четко сказали, этот долг, 30 уже триллионов почти, это не отдается. Это долг, который уже никуда никогда не вернут. В лучшем случае это будет обслуживаться, а это уже порядка более триллиона долларов только на обслуживание этого долга. Поэтому, к сожалению, к счастью, я уже не знаю, как это будет, но сигналы уже подают непосредственно, что называется, из штаб-квартиры вот всего этого. Вот. Кстати, банки, они, конечно, молодцы у нас, сами все это затеяли, а сейчас, так сказать, они скупать не хотят.
Так, это подчеркивают, как пишут аналитики, парящую на Уолл-стрит неопределенность по поводу того, что будет с процентными ставками. Все-таки Bank of America, второй в США кредитор по объему активов, смог существенно увеличить выручку в третьем квартале за счет процентного дохода с портфеля долговых ценных бумаг. Вырос на 77% и составляет в настоящее время почти 970 миллиардов долларов. JP Morgan Chase тоже тут, американский банк, располагает меньшим инвестиционным портфелем,
да.
Хранит деньги в ФРС и так далее и тому подобное. То есть, если банкиры уже сейчас проявляют такие действия, то, в общем-то, это тоже что-то значит. Но что происходит на границе? Давайте про границу, потому что у нас с вами
на границе
традиционная
тема. Американо-мексиканская война. Да, там не все спокойно. Значит, губернатор Техаса, так. Грег Эбботт такой, очень, кстати, такой харизматичный человек. Он один из, знаете, сейчас вот ведущий такой элиты республиканской партии, естественно, консерватор. Угу. Вот, он как раз вот сегодня, ну вот вчера вечером по американскому, да, по восточному времени, он издал приказ, мобилизовал 6500 гвардейцев, национальной гвардии. Я хочу напомнить, что национальная гвардия — это вот единственное военизированное подразделение в штатах, по штатам США, которые подчиняются только губернатору. Они не подчиняются ни Пентагону, никому. Только во время военных действий, угу. Когда объявляется, значит, либо война, либо, так сказать, чрезвычайное положение, тогда переподчиняют. А это вот, как говорится, гвардия кардинала, так скажем. И вот губернатор выставил ее по границе с Мексикой с приказом воспрепятствовать проникновению вот небезызвестного каравана. Там несколько, там по разным оценкам, там 1000-2000 человек, которые идут сейчас в наступление на Америку.
Ну, в смысле, они хотят, конечно, не наступить на Америку, они хотят попасть в Америку, чтобы жизнь в Америке кажется лучше, чем, естественно,
вот,
в Мексике.
Да, дети, женщины там все, вот, судя по контингенту...
Вы думаете, бойни будет?
Вы знаете что, я понимаю, что, наверное, никто не будет отдавать там приказ, но то, что это будет провокация какая-то, что-то произойдет, то, что в этом караване идут так называемые курьеры... То, что там проникнет определенное, так сказать, число и мафиозы там, и картели, это безусловно будет. И что там будет, и как там будет, мы не знаем. Дело в том, что любая вот провокация, любая искорка, и там может быть все, что угодно.
Политически решение все-таки вызревает ли в Конгрессе, как решать этот вопрос?
Вот, значит, вот Эбботт сейчас выступил как раз, вот он последний был ночной выпуск новостей как раз по Фоксу, он сказал, что я понимаю, что своими действиями я вызову гнев федеральной власти. Я понимаю, мне уже объяснили, что я могу быть привлечен к ответственности федеральным судьей за создание вот этой ситуации в случае, если будет какая-то... Он уже заранее понимает и говорит, да, я готов понести ответственность, я готов понести наказание, если сочтут, но я, говорит, не предам техасцев, он огромной популярностью пользуется там, я не предам, я буду противостоять любому проникновению. Они восстановили уже часть трамповской стены, там показали, даже фотографии были, они, знаете, так, ну, наспех, скажем так, сколотили ее обратно туда. Он говорит, что я никого не пущу. Вот, Женя, что под этим подразумевается, я не знаю. Я думаю, что здесь вплоть до применения силы будет обязательно.
Нет, ну применение силы там и так происходит, на самом деле.
Ну, периодически. А, да, да, но здесь мы давайте не будем с вами путать вот в чем. Дело в том, что если это официально будет Национальная гвардия, под, да, она вооружена, у нее совершенно легальное оружие есть. И в данном случае, как они его будут использовать, мы не знаем. Вот как они будут использовать, если оружие, если на них вот эта толпа ринется? Мы не знаем, но мы правда не знаем, что это будет, потому что здесь эта ситуация, она ведь страшна не сама по себе, но в конце концов там 1500 человек, 6500 войска, вроде бы, да, должно это все как бы сдержаться, все это. Вопрос в том, что эта ситуация непредсказуема, мы не знаем, что это, как здесь, как себя поведут та или другая сторона, потому что вы можете себе представить, я сейчас не хочу, как говорится, особо на чью-то сторону занимать, это в конце концов дело американцев, но вы представьте себе, эти люди, которые уже 1000 километров прошли, там я видел фотографии и видео, и с детьми, измотанные, вспотевшие, там, у кого-то солнечный удар, кто-то там остался так в тяжелом состоянии в городах, он не смог двигаться дальше. Это люди уже доведены до точки сами по себе. Но кем? Это безответственные вот эти вот высказывания Байдена и Камалы Харрис. Приходите к нам в Америку, ребята.
Так нет, если приходите к нам в Америку, ну, значит, и вход нужно оборудовать. Чтобы приходили так, в Америку. Нет, а то, получается, приходите, но через препятствия.
Нет, это здесь же было совершенно по-другому. Они, значит, во время выборов орали: приходите, приходите, приходите. Потом, когда они выиграли, они сразу говорили, да. А почему они говорили приходить? А потому что Трамп говорил не приходите. Помните, мы с вами обсуждали, что если Трамп говорит черное, с другой стороны будет белое, и наоборот, не имеет значения. Это люди разыгрывают свои, так сказать, пасьянсы. Их не волнует, допустим, там жизнь солдат, или, допустим, этих, жизнь этих людей бедных, которые пытаются, как они думают, лучшее будущее себе обеспечить. Это
разница, элемент... знаете, в чем? Я думаю, что мексиканцы в этой связи...
Там, кстати, не только мексиканцы, там, там сборная еще? Солянка, там все со идут, да, со всей Латинской Америки.
Ну, условно, да, а у них есть идея. Почему эти люди отчаянные? Я думаю, что даже, знаете, это как выстроено, что американские военные там, да, или там полицейские, которые охраняют границу, они охраняют ее за деньги, безусловно. Они работают так. Вот. А это не активные боевые действия там за сохранность, значит, своего дома и так далее. А вот представители латиноамериканских государств, которые пытаются прорваться через это. Для них они расценивают это как последний шанс, потому что там мосты все зажжены. И в этой связи вопрос, конечно, кто сильнее и как это будет развиваться, потому что складывается, честно говоря, ощущение, что те настроения, которые поддерживали Трампа в его попытках замкнуть Америку в большей степени на себе, не железный занавес, а просто следовать национальным интересам. Да, мы не можем принимать такое количество иностранцев, поэтому мы должны построить стены, нам нужно разобраться со своими беженцами, которые уже у нас есть, вот, нам нужно отстроить экономику и так далее. Вот этих настроений сейчас в геометрической прогрессии будет больше, чем было при Трампе, когда его поддерживали, потому что противоречий становится все больше, и фактически отказ администрации Байдена от той идеологии полностью, да, отметание той идеологии, которой придерживался Трамп, будет иметь, ну, противоборство, я думаю.
Нет, это будет, это не имеет значения, где находится караван, даже если он прорвется на территории Америки, это все равно будет элемент внутриполитической борьбы. Но я здесь хотел сказать, дело в том, что это, опять же, ну, элемент такой, я это называю политической подлости все-таки. И, кстати, к глубокому сожалению, в очень большой степени я это вижу и у нас в стране. В чем это выражается? Всем понятно, и Трамп, собственно говоря, ратовал за что? Чтобы обеспечить места внутри, так как есть безработица же определенно, обеспечить места, которые даже занимают сейчас, допустим, другие, все равно дешевле увеличить, допустим, сельхозработы или, допустим, такие, знаете, менее престижные должности, увеличить, так сказать, оплату этих людей, И тогда американцы будут соглашаться.
Нет, ни в коем случае.
Нет. Часть все равно обязательно согласится, потому что если вы поднимете... Американцы работают тоже
сам. Нет, я говорю, что нет-нет-нет, это со стороны тех, кто должен повысить зарплату.
У нас это то же самое. Посмотрите, у нас сейчас, значит, стараниями некоторых наших чиновников мы хотим еще сюда миллионы людей привлечь. Вместо того, чтобы немножко подумать головой и сказать, давайте мы поднимем зарплаты здесь, на местах, чтобы россияне, граждане России, в строительстве, в сельском хозяйстве
не
10-15 тысяч получали, а получали достойную зарплату.
Проще поддерживать имидж или образ людей, которые живут тут, что эти люди работать не хотят.
Да, а я еще могу вам сказать. И я глубоко убежден, что есть такая группа у нас чиновников, которые хотят спровоцировать внутри национальной, здесь у нас разборки, на межнациональной, межэтнической почве, для того, чтобы, так сказать, ну, если не свергнуть, то, по крайней мере, навредить нынешнему вот существующему нашему политическому руководству. И то, что наше политическое руководство это не видит, что это провокация чистая, что это бомбу замедленного действия подкладывают под весь, так сказать, жизнь неустройство в России. Вот это очень грустно. Это большой привет администрации президента, как всегда.
Виталий говорит, губернатор Техаса в теории может стать кандидатом от республиканцев на следующих выборах.
На следующих выборах будет Трамп. Это уже, как говорится, есть. И Грег его поддерживает, когда Трамп приезжал в Техас. Это консенсус уже в принципе установлен. Я не знаю, может быть, конечно, разная ситуация. Это даже чисто с медицинской точки зрения может быть какая-то это. Но республиканцы сейчас формируют очень такие, знаете, там действительно складывается такой хороший костяк из губернаторов. Я приводил мою любимицу Ноэм из Южной Дакоты. Вот. Есть очень достойные люди, которые будут в команде Трампа. Пока, я думаю, Трамп. А вот потом уже будет, да, наверное, Трамп, будет
что-то. Но, с другой стороны, тот же самый губернатор Техаса, он, давайте по возрасту даже посмотрим, мне кажется, он более энергичен.
Ему более 50, там, 50 с чем-то,
вот,
ему,
по-моему. Вот, да. в отличие от Трампа, все-таки Трамп-то уже пожилой дяденька.
Не, но здесь, как говорится, старый конь борозды не
портит. Нет, а если Трамп его поддерживает, теоретически такой же расклад тоже
Трамп
может быть.
Трамп никого не поддерживает. Трамп поддерживает только Трампа. Трамп Плаза, Трамп Тауэр, только Трамп.
А мне кажется, все-таки, что президентство немножечко изменило взгляд на это. То есть можно быть, знаете как, можно быть... тем, кто подталкивает другого, но через него
нет, Трамп это не тот кукловод. Нет, Трамп солист. Трамп выходит, нет. Это
тогда хорошо,
то,
губернатор Техаса теоретически поддержать Трампа может?
А он его поддерживает.
То есть вы думаете, что такого раздрайва у республиканской партии, когда...
Они себе позволить это не могут. У них есть очень хороший пример. Демократическая партия. Что из этой партии сделать? Сейчас фактически две партии. Есть центристская демократическая партия, и есть леваки, троцкисты, там, маоисты там, и прочее, прочее, прочее. Но. Так что они не хотят, республиканцы не хотят сейчас, чтобы их раскололи. Они сейчас все группируются. Это не от хорошей жизни.
Нет, как раз
Трамп
получается...
их не лучший кандидат. Трамп их единственный кандидат.
Нет, я понимаю, но их отношение к Трампу уже не будет таким, какое оно было, когда Трамп был президентом. Я правильно понимаю? Потому что Трамп фактически был...
Сейчас еще лучше.
Вот, я ровно об этом говорю.
Да, сейчас лучше гораздо.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Ой.
Сорвалось.
Добрый вечер. 7373948. Закрытие прыгает. Ой, так, это не то. А как жалко, что... Так, как жалко людей-то на границе. Может, Россия сможет чем-то помочь, говорит Наиль.
Так.
Жалко. А, вы считаете мексиканцам в смысле сюда, что ли?
Я считаю, что чем мы можем помочь, это выразить протест за бесчеловеческое отношение к людям. Вот я думаю, мы должны это написать, так сказать, в США. Они же очень беспокоятся, так сказать, о благополучии.
Просто обратите внимание на тех людей, которые пытаются в Европу попасть из там Афганистана и прочих других стран. Там же серьезная проблема на границе, например, на там, белорусской границе и так далее. Потому что эти люди... Они здесь не хотят находиться.
Я, кстати, хочу...
Они как раз туда, да. Они в Европу едут.
Жень, я, кстати, хочу обратить внимание, тоже вот тот, кто приезжает работать, допустим, в Россию, да, очень много здесь достойных людей, которые зарабатывают, поддерживают свои семьи у себя там на родине, посылают, являются законопослушными, здесь вопросов нет. Но я вот хочу как раз вот к ним обратиться сейчас, ко многим. Многие говорят, что здесь, допустим, там вот отношение не такое, вот здесь... Вот вы посмотрите, что творится на границе просто. Это ведь не так сложно. Посмотрите, как там относятся, в этой, так сказать, образце демократии, как там относятся. Под автоматами стоят люди, ждут, когда придут. И до этого были, мы с вами знаем, что там
ровно
было.
Ровно то же самое было в Европе, когда в Европе был миграционный кризис.
Да, вот вы сравните,
кризис.
Пожалуйста, когда вы приезжаете в Россию, как, так сказать, да? Ну, в лучшем случае, так сказать, парочка оборотней в погонах с вас, так сказать, будут деньги вымогать. И то, конечно, это уже, я считаю, очень плохо. И посмотрите, как там относятся к людям. Посмотрите, сколько людей погибло в Средиземном море, переправляясь, причем при полном попустительстве властей. Посмотрите, сколько от инфекции, от голода, даже от голода там были люди погибали. А в Техасе там совершенно конкретные жертвы.
Рафаэль Ардуханян, чуть был не сказал Марк Цукерберг.
Сплюньте, Женя.
Так, стоп. Рафаэль Ардуханян, Евгений Волгин. На радиостанции «Говорит Москва». Продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер». Давайте, значит, проверим все-таки, кто в студии. Рафаэль Ардуханян и Евгения Волгина. А то вот как-то запутались в именах немножечко. Да, правда, Рафаэль еще сказал, говорит, надо было мне вас Джон Псаки назвать. Я в общем, возмутилась.
Кстати,
сказала,
вы знаете, что
я ничего такого плохого не делал.
Да. Ее правильно Джейн Саки.
А, Саки,
yes, да. Не читается, да, ее, так сказать,
это... Mm-hmm. Ну, это как PH, читается как F, а там, да.
Да, Psychology.
Mm-hmm. Многие приезжают в свою же страну под названием СССР. Кто виноват, что поделили, Александр... Ой, давайте не про это. Сейчас мы в дебри с вами уйдем, все. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Рафаэль. У меня два вопроса.
Да,
первый,
пожалуйста.
Вот по поводу этой визовой войны. Вот что должно произойти, чтобы она кончилась? То есть с чего вдруг американцы так разъярились, что в России не выдают визы? Вот. А второй, вот по поводу социальных сетей. Ну, как бы с ней власти не боролись, если будет такая площадка, на которой любой желающий может создавать свой аккаунт, формировать группу для себя, вот, и, так сказать, пропагандировать свою информацию, любая борьба против этого не даст никаких результатов. То есть люди всегда могут шифроваться там, если не прямо экстремистские призывы делать, то хотя бы ссылки на них указывать. То есть вот как должна быть борьба с таким деструктивным влиянием социальных сетей устроено.
Спасибо.
Я понял, спасибо. Значит, то, что касается первой, так называемой визовой войны. Дело в том, что, судя по всему, американцы начинают, что называется, исправляться. У них сейчас начинают работать политтехнологические центры, которые изучают общественное мнение, социальную ситуацию, да, которая складывается у нас в России. Они прекрасно видят, что существует определенная компрадорская прослойка в среде нашей интеллигенции, скажем так, в кавычки я это беру, которая связана и своей работой, своей деятельностью, своим, так сказать, вообще жизненным, скажем, образом жизни, связана за границей с Америкой, в частности. Очень многие, по крайней мере. И вот они сейчас, американцы, целенаправленно бьют именно по этой компрадорской, которая, кстати, задействована в средствах массовой информации. Вот это, значит, их невыезд, допустим, в Америку, трудности с получением визы, они будут трансформироваться, преображаться в социальный протест внутри нашей страны. Для большинства людей этот вопрос, ну, стоит или не стоит, но когда эти люди не могут ездить сами, проверять свою недвижимость, свои банковские счета, которые иногда ограничены, есть некоторый статус, где нужно присутствовать, когда их дети не могут ехать, кстати, чиновники наши, ездить учиться туда, вот тогда эти люди начнут подспудно создавать и готовить социальный взрыв внутри нашей страны. Поэтому все, что сейчас Америка делает, именно с этой целью. Это сущностная часть. Формальная часть, ну, безусловно, раньше они хотя бы, знаете, говорили, ну, езжайте, допустим, там в Белоруссию, езжайте на Украину, езжайте там даже в Армению получать визы американские, а сейчас они все это закрыли, это слишком, как говорится, для них дружественно относятся эти, ну, кроме Украины. Давайте-ка в Варшаву, прямо, как говорится, вот это, что называется, в ад к черту за углем. Угу. Посылать. Вот это делается. Теперь, то, что касается насчет этих, так сказать, социальных сетей, никогда мы не найдем баланс в полном объеме, чтобы учесть все, так сказать, интересы. Будет ущемление свободы, обязательно будет ограничение. Как бы мы это ни делали. Я сейчас ухожу от этой идеологической части, я говорю сейчас структурно. Среди нескольких зол надо выбирать наименьшее. Наименьшее в данном случае это контроль государства.
И нужно только еще понять, как мне кажется, что как не существует по факту никакой независимой прессы, независимой журналистики, да, потому что все, да, в любом случае, да, от кого-то зависят. Либо зависят от собственника, либо зависят от государства, которое, да, финансирует. Так и в социальной сети со свободой мысли это тоже довольно такая штука неравномерная, аморфная, да, потому что там можно, тут нельзя, это будет всегда в любом случае.
Единственное исключение, конечно, Женя, это наша радиостанция, но это мы правда тоже зависимы, и наша передача. Мы зависим от вас, уважаемые радиослушатели. Если вы нас слушаете, если вы ставите лайки, нас смотрите, то ничто с нами не случится, и мы будем продолжать свою деятельность. Рафаэль, перестанете, все.
А мы про забыли же про праздник.
Что?
Ну как что?
Какой?
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 Комсомол.
А, комсомол.
С днем рождения комсомола.
Я понял даже. Я был комсомольцем, самые теплые воспоминания. Более того, даже был секретарь, значит, комитета ВЛКСМ МГУ журфака. С радостью, с гордостью вспоминаю это великое время, когда мы ездили в стройотряд, когда мы делали очень много хороших вещей и нехорошие иногда делали вещи, но, правда, это к себе, своему собственному здоровью больше относится. Вот. Так что всех бывших комсомольцев поздравляю. Нынешних комсомольцев, знаете, я боюсь пока поздравлять, потому что для меня эта публика немножко пока непонятна, она несколько странна. Особенно те, которые вот с этими Срашкиными там связаны. Это очень сложно будет. Но, по крайней мере, бывших комсомольцев...
Срашкин сейчас проблемы, его там с лосем убиенным нашли.
Видите, ведь тоже, наверное, комсомольцем был, а? Лося украл, надо же.
Ну, может, убил, не знаю.
Он что, не мог хорька или какого-нибудь писа украсть, что ли? Или там кошечку какую-нибудь?
А он не крал. А что он сделал? Нет, там речь идет о том, что его с тушей нашли, видимо, охотился, может, не знаю. А по данным ТАСС, парламентарий вел автомобиль, будучи пьяным, а в багажнике его машины нашли убитого лося. Вот так вот.
Это к вопросу об автомобилях, видите?
Комсомольцах.
Да, комсомольцы, когда в плохих руках, видите, что это становится, страдает природа.
7373948, телефон прямого эфира. Комсомольцы ты развалили Советский Союз, говорит Григорий.
Это да, к сожалению, да, к сожалению, да.
Но только я боюсь, что я бы, конечно, поставила бы.
Я, знаете, Жень, я вспоминаю просто на площади Нагина был ЦК ВЛКСМ тогда, вот на углу. Китай-город, тогда это Нагина, площадь Нагина называлась. И я когда вспомню тогда, вот в середине 80-х годов мы туда приходили, я помню молоденького Ходорковского. Такой он был комсомольец хороший, такой был причесанный, такой ботанчик приходил. Умненький такой мальчик был, уже тогда там что-то ковырялся с компьютером, что-то делал, в общем.
О, боже мой, и меня
посмотрите,
тоже,
во что выросло.
И меня тоже поздравляют с комсомолом, простите, товарищи.
Ой, Жень,
но
да, действительно.
Я чуть опосля. Вот, я уже ничего не застала.
Вы сразу в гел-скауты, да, сразу, наверное?
Да, этого даже не было. Вы знаете, на самом деле, благодатные времена, потому что никуда не загоняли, честно говоря.
А никто, вот, кстати, не загонял.
Никто,
это, кстати,
никуда.
Да ну кто? Вы, да,
нет, я просто я говорю, Женя, что я 89-го года, поэтому...
В мое время, если ты не вступаешь, что? Допустим, в комсомол, с тобой что-то не так. Это всегда так было.
Вот.
Причем
а
это
в мое время
уровне
никто никуда не вступал.
Это надо быть нормальным таким, знаете, судимостью какой-то уже тогда, там, по малолетке куда-то, знаете, сходить, чтобы тебя не приняли в комсомол. Это нет.
7373948, телефон прямого эфира. Борис Семенович, здравствуйте, слушаем вас, алло. Здрасте. Про Штаты, возвращаемся в Штаты, да.
Да, с комсомола.
Алло.
Добрый день.
Да. Добрый.
Ну, как бывший секретарь комсомольской организации завода коммунистического труда, поздравляю,
так,
всех бывших комсомольцев. И, ну, как тогда говорили, комсомол... Верный помощник и надежный резерв коммунистической партии.
Говорили.
И, в общем-то, он оправдал это свое название, так же, как коммунистическая партия, он активно развалился в конце 80-х.
Да.
И вот вы знаете, я остался в нашей партийной организации, которая...
Борис Семенович, про Штаты, не,
да,
про комсомол.
Давайте мы
про Штаты.
Извините, чуть был не забыл вопрос,
да,
к замечательному совершенно ведущему и совершенно
и ведущему.
Борис Семенович, ближе к делу. Борис Семенович,
да, ближе
к делу.
Да. Значит, скажите, пожалуйста, Рафаэль, как вы считаете, возможно ли это и через какое время, что мы получим те же расовые проблемы в связи вот с такой миграционной политикой нашего руководства, как и в Америке?
Ну, расовых, спасибо, проблем, я хочу сразу сказать, что расовых проблем мы не получим. У нас, так сказать, для этого, я искренне надеюсь, никакой абсолютно почвы нет, а, собственно говоря, и сам конфликт. Этнические какие-то конфликты, они возможны на этой почве, да, в основном это проекция тех конфликтов, которые были на местах, допустим, если взять там армяно-азербайджанские конфликты или там конфликты в Средней Азии, они могут здесь в какой-то степени быть саккумулированы, аккумулированы и могут быть, так сказать, вот выявлены. Но я искренне надеюсь, что мы до этого не доведем, и порукой тому это соблюдать баланс населения.
Да, но про Штаты еще пара новостей у нас все-таки осталось. А, это да. К вопросу как раз упомянута уже Камала Харрис.
Да, Камала Харрис, она у нас выступила с потрясающей инициативой. Это называется половая сексуальная инициатива у нее, понимаете?
Кто инициативу вот она, должен проявлять,
да,
кто
она,
нет?
Да, значит, инициативу должны проявлять, естественно, феминистки, трансгендеры и все остальное, что...
Они поссорились между собой. Кто
правильно,
там будет,
вот, судя по всему,
делать?
Она их хочет помирить. И поэтому Камала Харрис, как вице-президент, ну, у нас же проблем нет для Камалы Харрис. Инфляция, да, противостояние в городах, убийства, которые в Чикаго, везде сейчас, да, на границе у нас, так сказать, идет в атаку целое, так сказать, два батальона, да, как минимум. Вот. А ей нужно вот именно это. Она выпустила вот такую, значит, это под ее патронажем вышла вот эта инициатива, где она 42 страницы, это вообще, конечно, флян такой. Я его, так сказать, мельком пробежал, но в конце смысл заключается вот в чем. Надо для всех женщин, феминисток, трансгендеров выделять во всем обществе повсеместно бизнес, государственные структуры, квоты на их, так сказать, заполнение. То есть, если, допустим, должны быть вот специальные квоты, вот 30 там или сколько-то процентов должны быть трансгендеры, женщины там или кто угодно. Профессиональные качества, человеческие качества, знания, образование, никакой роли теперь не играет.
А может быть, это по-другому, подождите.
Как?
А может быть, это так, что был, например, была такая проблема в Штатах, что в какую-нибудь компанию, несмотря на имеющиеся навыки, компетенции, возможности, знания, человека с другим цветом кожи, например, не брали.
Было такое.
Вот,
было,
значит,
такое.
Это борьба с этим?
Нет, это борьба не с этим,
а
к глубокому
почему?
Сожалению. Потому что постепенно, вот именно эволюционным путем, Америка 60-х годов, она постепенно двигалась к тому, чтобы это неравенство устранять.
То есть это сегрегация наоборот сейчас будет?
Да, а то, что сейчас предлагается, это сегрегация наоборот. И опыт подсказывает, что нельзя с расизмом бороться расизмом. Черный расизм, белый расизм, ой, там, феминистский, допустим, или, допустим, там, со стороны мужчин тоже у нас, конечно, тоже проблемы есть. Никто не говорит, что нет этих проблем. Но это должно быть урегулировано в рамках социального согласия. Если этого не будет, тогда, как они говорят,
а
добро пожаловать в революцию.
Значит, перекосы в любом случае будут.
Знаете... Были, есть и будут всегда перекосы, Женя, мы это с вами знаем. Никуда мы от этого не уйдем. Не надо, послушайте, не надо бороться с северным сиянием и с дождем. Они будут. Никуда мы от них не денемся, они будут перемещаться. Нам нужно просто зонтики хорошие готовить для этого, потеплее одеваться и носить резиновую обувь.
Но
тогда мы не промокнем.
Подождите, Рафаэль, но ведь с другой стороны, вы считаете, что такими вот этими манифестами замыливается основная проблема, что человека иногда сегрегируют по не по знанию, а по цвету кожи или половой ориентации, или потому что у него есть дети, например?
Все гораздо примитивнее, к глубокому сожалению, Жень. Дело в том, что Камала Харрис сейчас в преддверии промежуточных выборов, которые на следующий год будут, да, в Конгресс и в Сенат, естественно, с прицелом на 24-й год, президентские выборы, она сейчас аккумулирует вокруг себя вот это крикливое, радикальное, агрессивное меньшинство. Это те люди, которые будут выходить на улицы, те люди, которые будут поддерживать именно вот этих неолибералов во время последующих выборов. Я, кстати, хочу сказать, Жень, да, вот это вот по поводу, мы с вами в прошлый раз обсуждали бюджеты, которые, да, выделяют вот эти триллионы долларов. Сейчас вроде бы пришли к согласию, значит, договорились, да, не 3 триллиона, а 1 750 000 000 000. Да. Но это еще не окончательно, будут еще дополнительные платы, да. Но пока. Вот я сейчас взял, специально нашел для наших уважаемых радиослушателей выписку. Как вы думаете, на что вот эти вертолетные деньги теперь будут тратиться? Вот давайте мы с вами сейчас посмотрим. Значит, 1 750 000 000 долларов. 550 миллиардов. Борьба с потеплением и на климат, экологические программы.
Это ESG, это понятно.
Это полностью сейчас будет растаскано, распилено. 500 000 000 000, больше. 400 миллиардов остальные идут. Бесплатное дошкольное образование для неимущих, соответственно, людей. То есть это, ну, вот те
хорошо.
Самые... В принципе, хорошо, да, но это и нелегальные мигранты, которые будут тоже голосовать, потом забирать.
Ну, их же ассимилировать надо как-то.
Все так. Правильно, конечно, да, да. 165 миллиардов – это, значит, снижение страховых взносов для бедных, для по медицинским страховкам. Ну, казалось бы, хорошее ведь дело, правильно? Но совершенно понятно, что для этого меньшинства сейчас, для большинства эти страховки поднимутся.
А,
вот
кто оплачивать будет,
а понятно. Теперь дальше, последнее. Ну, это, казалось бы, ну просто же сказка уже. Ну, вот просто вот хочется аплодировать. Не торопитесь. 150 миллиардов строительства доступного жилья. Чего? Значит, уважаемые радиослушатели, я видел это доступное жилье в Америке. Оно называется по-другому. Это называется по-американски это называется project, это вот дома, а по-нашему мы, и в основном это негритянское население, называет это гетто.
Подождите, но им же жить где-то надо.
Так нет, я понимаю, что им жить где-то надо. Это никто не спорит, что жить надо.
А каким вариантом их тогда расселять? Или что? Почему вы говорите, что это в гетто превратится? Там нет, же будут школы построены, нет, те же,
нет,
самые.
Нет, 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 нет. Ну, школы построены, они будут построены. Школы будут соответствовать этому гетто. Это уже проверено. Это в Нью-Йорке, в Южном Бронксе, там в Квинсе, в Бруклине. Это известно все. Потому что у них же территориально здесь как бы разделение. То есть, если вы живете в этом округе, вы должны ходить именно в эту школу, который там находится. Если государственная поддержка, то вы должны туда ходить. Если вы хотите своего ребенка куда-то в другое место, вы должны в платную какую-то. Вы не можете, допустим, в бесплатную государственную школу перевести там в соседнем округе или еще куда-то. Это практически невозможно. Это только если там что-то должно случиться, какой-то, знаете, такой там криминал, что вот его перевели. А так это все. Это будут районы, которые будут точно так же, как это уже это миллион раз было и вокруг Нью-Йорка, вокруг любого крупного американского города. Это будет зона преступности, зона самых кровавых разборок, убийств, преступлений, потому что это бесплатные дома, там будут жить, соответственно, социальные, так сказать, слои, которые не работают, которые не зарабатывают. Соответственно, все там будут сидеть на велфере, в лучшем случае это какая-то кэш-работа, которую они себе будут позволять, и все. Это создание очередных вот таких гадюшников. Кстати, к вопросу о том, я слышу уже очень часто, у нас голоса раздаются, давайте мы здесь создадим этнические какие-то гетто. Это будет конец нашей страны, это я вам говорю совершенно точно.
Ну, как во Франции, там, афганский квартал.
Посмотрите Францию, посмотрите, да. Марсель, посмотрите, что сейчас там происходит. Да, господи, это же...
Глеб с Урала нам пишет.
Да.
На днях топ-менеджер какой-то американской корпорации отсудил 10 миллионов долларов за то, что его заменили двумя женщинами, одна из них была темнокожая. Но здесь же обоюдо, скажем так, такая бритва Окама возникает. То есть, с одной стороны, если есть квота, то, например, если кого-то не взяли, потому что он подходит по не подходит по компетенциям, но он другого цвета кожи, он идет в суд и что-то может отсудить. С другой стороны, если есть квота, упирается в то, что может вот этот топ-менеджер, например, вылететь с работы. Видимо, так получается.
Да, я не слышал по поводу этого случая на совести нашего уважаемого радиослушателя из Екатеринбурга, но я могу вам сказать, что иногда компании, особенно крупные, им проще, чтобы этот скандал не устраивать, заплатить обиженному белому мужчине и сказать: дорогой, извини, пожалуйста,
понимаете, Рафа...
вступай с миром.
Вот, а вот наша, я вот это все почитала и вспомнила историю своей жизни. Лет, наверное, 8 назад это было. Меня там на один телеканал пригласили на пробы. В общем, там рубрика экономическая, все нормально, все. А он говорит: вы знаете, все хорошо, но вы нам не подходите. Нам друг... А я говорю: в чем проблема, ты как? Вы знаете, у вас лицо славянское. Вот, и взяли человека с лицом,
это
как-то вот, не знаю, то ли это было завязано
канал
на...
Канал российский был?
Он расположен, да, канал российский. Вот.
Но он вещал куда-то туда, что ли? Или
он по-разному вещал и в России, и куда-то туда. Просто смысл в том, что подход такой. Я к тому веду, что, видите, не в Штатах я родилась.
Женя, знаете что? Это у американцев...
Но все к лучшему.
Вот именно, think positive. Да, с другой стороны, мы бы с вами не встретились.
Это правда. Ну нет, все равно же бы...
Ну как, ну не так вот, ну вот не вот так вот. Камала, согласись со мной?
Да, Марк, точно. Заканчиваются сроки розыгрыша грин-карт. Без знания английского есть смысл участвовать, говорит невежда. Контр-вещи говорите.
Ой, вы знаете, вы не у того спрашиваете, потому что я тот человек, который сдал свою грин-карту. Да. И, кстати, свои права тоже сдал. Вы знаете, Женя, вы бы видели этих ГИБДДшников. Это на улице Плещеева было, это 10 лет назад было. Так. Я не знаю, там сейчас это осталось. Я пришел туда, и я отдаю, значит, им. Они говорят: вы что, сдать хотите? А я до этого узнал. Оказывается, если вы не сдаете права американские,
да.
Ну, то есть я по Европе мог бы ездить. Если вы не сдаете, то тогда вам экзамен назначают наши ребята, и вы должны сдавать. А если я сдаю эти права, то мне сразу дают российские права. Я говорю: так заберите, я говорю, дайте мне. Там все отделение сбежалось смотреть.
Как вы сдали?
А студенты, наверное, года два, когда я преподавал, первый вопрос на любых лекциях был: а почему вы не остались в Америке?
А почему вы не остались в Америке?
А вот потому.
Еще раз.
А вот потому.
Пожалуйста, для тех, кто прослушал.
Я просто предвидел все эти катаклизмы. Я же провидец, да, в известном смысле. Я предвидел, что будет нечто такое. Так что я решил, так сказать, поехать.
Глеб нам пруф скинул, кстати, по суду на 10 миллионов долларов. Это было в Daily Mail. И да, здесь, значит, белый мужчина, занимавший должность топ-менеджера в North Carolina Hospital. Короче говоря, что-то с врачебным связано. Да, выиграл 10 миллионов. миллионов долларов за дискриминацию после того, как он потерял место из-за двух женщин.
Это одна что? Вы знаете, что еще Байден сейчас готовит сделать? Они собираются по 450 тысяч долларов выплатить нелегальным иммигрантам за неудобства, которые им доставили.
Да.
Да, и тех, которых выгнали, тоже. То есть у них, знаете, у них вот с бюджетом все нормально. Ребята налево-направо раздают.
Наиль говорит, мою жену не взяли на работу и написали смс, что у нее маленький ребенок 5 лет, и ей будет трудно работать. Пивная компания. Это вопрос о том, что у нас это тоже существует, конечно, по тем или иным причинам. Хотя у нас, например, если компания ищет человека, по закону нельзя указывать, ищет мужчину или женщину, но де-факто получается, что все равно выбирает кто нужен. То есть проблема это тоже
существует. Женя, я не специалист, но вот я думаю, что вот Наилю и его супруге надо вот с этим смс пойти к хорошему адвокату. Вот, типа Шота Ганга, вот таких вот. И вот дать ему это. И я думаю, вот эта пивная компания, она на пару дней прекратит пиво выпускать, а будет только выплачивать что-то. Потому что это свинство.
Ну, скажем так, проблемы есть везде. Вот другое дело, проблемы есть везде. Здесь более-менее баланс как-то находится, знаете, а мы с вами говорим о том, как...
Вы знаете, Женя, я все больше убеждаюсь, что проблемы у нас есть вот у чиновников и у взорвавшихся, оборзевших некоторых бизнесменов. А вот люди как-то, вот, которые в поисках пропитания, чтобы заработать деньги для своей семьи, вот люди все-таки, у них у нас нормальные какие-то все-таки, знаете, требования и воззрения вот в этой жизни. А вот существует какая-то прослойка такая, международная причем прослойка, людей, которые... Кроме себя и своих денег, и своего кармана, они ничего не видят. Они могут вот так вот хамски ответить женщине: а у тебя ребенок. Ну, значит, что? Значит, президент, мы все говорим, рожайте, дорогие женщины, давайте демографию исправлять. Но есть какая-то пивная компания, наверняка иностранная, которая говорит: не-а. Ну и не надо, все надо тогда позакрывать. Пускай сами найдут виновного.
7373948, телефон прямого
эфира. И выдадут нам на растерзание.
Да ладно уж,
что да, же конечно. Вот так. Да нет, ну просто зла не хватает на них. Ну хотя бы, я не знаю, ну ладно, вы там что-то свои...
Придумали бы что-нибудь сказать.
Другое, я не знаю. Ну правда, ну уже... Вообще с имиджем у нас в политике и в бизнесе, я вам говорил, Жень, беда-беда.
Это мы обсудим потом.
Сборище дилетантов.
А далее, анатомия Москвы у нас. Ой, про что Америка Лайт?
Ой, Америка Лайт, уважаемый радиослушатель, сегодня будет выпуск, мы будем сегодня говорить об том человеке, который изобрел шариковую ручку. Перенесемся в 19 век, 1888 год. И причем, я расскажу вам, причем здесь королевские вооруженные силы Великобритании.
А я к вам через 2 часа вернусь.